Глава четвертая. Встретимся на звездах. О гиперпространстве известно только то, что о нем ничего не известно. Эту фразу произнес в середине третьего тысячелетия астронавт Петр Лодочников, которому первым удалось выйти из гиперпространства после того, как в нем бесследно исчезло около десятка экспедиционных звездолетов. Та попытка с небольшим одноместным звездолетиком Петра Лодочникова была последней в этой серии опытов, но она неожиданно удалась. С тех пор о гиперпространстве узнали чуть больше, но в основном оно осталось все таким же таинственным и неизведанным. Оно представлялось многим как лабиринт со множеством запутанных дорожек. От того, под каким углом войдешь в него и от скорости, зависело, в какой точке Вселенной окажется звездолет после выброса из гиперпространства. Если скорость при вхождении окажется слишком низкой или вдруг упадет напряжение в двигателе, то космический корабль навсегда увязнет в гиперпространстве, как в пластилине, и будет вечно скитаться в его лабиринтах. Увидев, что гордость Земли разгоняется для перехода в гиперпространство, один из корабликов звездного патруля бросился ей наперерез и был буквально раздавлен массивной громадой, а робот-пилот едва успел катапультироваться. Но при столкновении был поврежден и один из рулей грузового звездолета, поэтому корабль, не сумев остановиться, вошел в гиперпространство не под тем углом. Гиперпространство не имеет четкой локализации, оно есть везде, в любой точке Вселенной. Если тело разгоняется до определенной скорости, превышающей световую, то для постороннего наблюдателя даже на экранах локаторов-замедлителей оно мгновенно исчезает, проваливаясь в некое пятое измерение. Вот и сейчас на мониторе космопорта точка, обозначавшая преследуемый звездолет, вспыхнула, зеленовато замерцала и исчезла. «Упустили! Вы все мне за это ответите!» И, не в силах сдержать своего гнева, президент ударил кулаком по выносной клавиатуре. Он не знал, что руль гордости Земли пострадал, и кораблю приходится теперь туго. Сквозь затемненные иллюминаторы старый шкипер всматривался в спирали гиперпространства и отчаянно пытался выровнять звездолет, но слышал только лязг оторванной рулевой пружины, а рычаг проворачивался в холостую. «Авария рулевых тяг», — мерцала надпись на экране навигационного монитора. Несколько минут спустя, обнаружив, что их затягивает в самую сердцевину гиперпространства и скорость неуклонно падает, старый шкипер повернулся к Баюну и еле заметно покачал головой. «Плохое дело», — негромко спросил робот-нянька, подвигаясь к шкиперу.
«Хуже не бывает. Похоже, мы застряли. Повреждение руля помешало нам войти в гиперпространство под нужным углом».
«И что теперь, шкип?»
«Сам знаешь. Стоп, машина, приехали».
В этот момент, словно в подтверждение его слов, гордость Земли дернулась и остановилась. От перегрева вышли из строя оба форсажа и полетела обмотка главного двигателя.
«Мы слишком много ждали от нашей посудины», — пробасил старый шкипер. «Никогда не стоит требовать от техники больше, чем она в состоянии дать».
Лависа бросилась к нему и с надеждой вгляделась в его бронзовое лицо.
«И что, ничего нельзя сделать? Мы останемся здесь навсегда?»
Робот, грустно лязгнув, отвернулся от нее. Его пневматические руки бессильно повисли. Девочка поняла причину его молчания и тихо-тихо начала всхлипывать.
«Мы погибнем».
«Да ладно тебе. Нашла о чем волноваться».
Стараясь казаться бодрым, успокаивал он ее.
мы попадали в положение и похуже. Очистители воздуха работают нормально, так что мы не задохнемся.
А еда? Мы умрем с голода.
У нас полные трюмы рыбы, несколько десятков тысяч тонн, — вмешался Баюн. Не слишком разнообразное меню, но все же продержаться на нем можно долго, во всяком случае, пока не отремонтируем корабль.
Робот-нянька пытался поднять настроение Лависы, но осознавал всю сложность их положения. Хотя никакая мгновенная опасность им не угрожала, но шансов спастись у них было очень немного. Даже если каким-то чудом при отсутствии запасных деталей им удастся отремонтировать звездолет, то едва ли эта старая посудина сможет разогнаться до скорости, необходимой для выхода из гиперпространства. Оставалась только небольшая надежда, если неподалеку от них находится еще один звездолет, он сможет оказать им помощь. Поэтому Баюн отправился к лазеропередатчику и, настроив его на самый широкий диапазон, стал передавать сигналы СОС. Тем временем боевой флагман последней галактической войны готовился к выходу из гиперпространства. Грохотун возился с пультом управления огнем внешних орудий, готовясь сфокусировать его на любой внезапно возникшей перед ними цели. Капитан Крокс завершал на встроенном в его запястье мини-компьютере последние расчеты курса. Попугай тоже, стараясь быть полезным, держал рот на замке и не болтал. Это удавалось разговорчивой птице с трудом, и иногда он, не выдерживая, начинал бубнить что-то себе под нос или демонстративно издавал громкий вздох, который звучал примерно так: «Эхе-хо-хо-хо-хо». Перелетая по рубке с места на место, попугай внезапно услышал слабое попискивание лазеропередатчика.
— Капитан, вы слышите? Кажется, кто-то подает сигнал СОС.
— Отстань! — не оборачиваясь, проворчал Крокс. — Это просто фоновые шумы.
— Нет, Кэп, это сигнал СОС, — настаивала птица. — В гиперпространстве кто-то терпит бедствие, они передают свои координаты.
Попугай щелкнул клювом по клавише, увеличил громкость, и в рубке звездного странника раздался встревоженный голос.
«Грузовой звездолет «Гордость Земли» терпит бедствие. На борту дети, повторяю, на борту дети. Наши координаты». «Где-то я уже слышал этот голос», — проворчал Грохотун.
«Это Баюн, старый робот-нянька. Помнишь тех детей, за которыми мы гонялись?» — напомнил попугай.
«Да это они. Интересно, каким космическим ветром их сюда занесло?»
Капитан энергично встал с кресла и подошел к передатчику, всматриваясь в локатор. На нем мерцало слабое размытое пятнышко, находившееся чуть в стороне от их основного курса. На секунду Крокс снова почувствовал забытое в последнее время ощущение. Между его грудными пластинами, там, где был рубиноглаз, что-то забилось и защемило.
«Неужели опять сердце? С чего это оно?» —
подумал киборг.
«Так это тот самый робот-нянька!» — пробасил Грохотун. «Тот-то мне голос сразу не понравился. Ненавижу старые модели, капитан. Можно я его потом разберу на запчасти?»
Капитан Крокс раздумывал, слушая попискивание лазеропередатчика и взволнованный голос Баюна. Потом отключил автопилот и положил правую механическую и левую человеческую ладони на штурвал.
«Курс к терпящему бедствие звездолету», — приказал он.
«Грохотун, готовь рейдер. Попугай, отщелкай им лазерограмму, что мы идем на выручку. Пускай открывают шлюзы».
«Слушаюсь, кап».
Птица уселась на край передатчика и, настроив необходимые координаты, крикнула в микрофон.
«Эй, вы там, на гордости Земли, слышите нас? Вам повезло. На помощь вам идет сам капитан Крокс и его верный, мудрый, предусмотрительный попугай. Так что готовьте шлюзы, мы высылаем рейдер».
Про Грохотуна попугай, увлекшись саморекламой, вообще забыл упомянуть, словно присутствие боевого робота предусматривалось само собой.
Ну вот, сколько ниточка не веся, а конец будет. Мы искали капитана Крокса, а получилось, что это он нашел нас, — сказал Баюн, когда внезапно после долгого молчания передатчик отозвался голосом попугая.
«Мне это не нравится. Возможно, здесь кроется какая-то ловушка пирата», —
недоверчиво пролязгал старый шкипер.
«Лично я не ожидаю от капитана Крокса ничего хорошего.
Зато теперь у нас появилась возможность выбраться из гиперпространства», — возразил робот-нянька.
«Вот и хорошо. Терпеть не могу эту димитрианскую рыбу».
Обрадовалась Лависа, и на ее грустном лице со следами слез вдруг вспыхнула ослепительная улыбка, как если бы солнце прорвалось сквозь грозовые тучи. Сообразив, что другого шанса на спасение у них не будет, а отказываться от помощи было бы глупо, старый шкипер встал к уцелевшему рулю и начал, осторожно двигая им, разворачивать гордость земли шлюзами к приближающемуся звездолету. В нескольких тысячах километров от них, по космическим расстояниям, это почти как длина вытянутой руки, звездный странник остановился, не решившись подходить ближе, опасаясь столкновения. От него отделился небольшой рейдер и направился на стыковку с терпящим бедствие грузовым кораблем. Спустя несколько минут гордость Земли вздрогнула.
«Стыковка завершена»,
— сказал старый шкипер и, скрестив на груди пневматические руки, повернулся к раздвижному люку, откуда вот-вот должны были появиться пираты. И они не заставили себя долго ждать. Первым в люк ворвался Грохотун. В руке у него был массивный широкоствольный бластер, который он прихватил на случай засады, но, увидев, что в рубке находятся только мальчишка с девчонкой и два старых робота, Грохотун сунул бластер в кобуру.
— Привет, ученая селедка! Ты еще не на свалке? — приветствовал он Баюна.
— Как видишь, — осторожно ответил Баюн, но, не сдержавшись, добавил. — Тебе не кажется, что здесь в рубке очень пыльно? Может быть, дать тебе веник?
— Ненавижу умников и никогда их не любил, — прорычал рогатый робот, не переносивший, когда ему напоминали о периоде, когда он был уборщиком. — Взял бы всех умников разом и зашвырнул бы на необитаемый астероид.
— Ничего удивительного, — заметил Баюн. — Те, у кого проблемы с мозгами, редко любят тех, у кого этих проблем нет.
Высказавшись, робот-нянька чуть не накликал беду. Рассвирепевший гигант чуть не разнес Баюна из бластера, но в этот момент послышался гневный окрик «Грохотун, прекратить!» И рогатый робот замер, как вкопанный.
В рубку неторопливо вошел капитан Киборг, сидевшим у него на плече попугаем. Он был таким же, как прежде. Робот с мозгом человека, грозный вояка, на несколько столетий переживший свое тело и переселившийся в бронированный корпус киборга.
Поигрывая рукояткой бластера, капитан Крокс без особой радости смотрел на Андрея, Лависсу и их робота-няньку.
«Не думал, что мы еще встретимся», — сказал он сухо. «Я бы предпочел больше не иметь с вами дела».
Девочка, радостно бросившаяся к капитану Кроксу, застыла, будто замороженная этими словами. Обидевшись, она покраснела и отвернулась. Они стольким рисковали, чтобы помочь Кроксу, а тот проявил такое равнодушие.
— Напрасно вы оскорбили детей, капитан, — укоризненно сказал Баюн. — Они и в космос вышли, и в гиперпространстве едва не увязли только ради того, чтобы предупредить вас об опасности.
— Об опасности? — усмехнулся киборг. — Каждому из нас грозят тысячи опасностей, от насморка и радиации до случайного попадания метеорита. А какое именно вы собирались меня предупредить, чтобы я чистил сохранившиеся зубы, избегая кариеса?
Разработан новый секретный звездолет-убийца, первая модель которого уже отправлена на охоту за вами, — кратко ответил Андрей. Мальчик, как и Лависа, был обижен на капитана. Он ожидал, что Крокс проявит хотя бы легкий интерес, но киборг только передернул плечом.
«Хе-хе-хе! Можно подумать, мы об этом не знали!»
— задребезжал попугай голосом противным, как звон ржавого будильника.
«Осталось только добавить, что эта самопрограммируемая машина для убийства называется «Скелетон-1».
«Но как? Вам это известно?» — поразился Андрей, чувствуя одновременно и досаду, и облегчение.
«Нам известно почти все, что происходит во Вселенной!» — хвастливо пророкотал Грохотун и стукнул себя кулаком в грудь.
«Особенно если об этом несколько дней подряд передают в новостях», — насмешливо сказал Баюн.
«Мы самые информированные во Вселенной», — гордо повторил Грохотун, не уловивший иронии в словах робота-няньки.
«Минуточку. Это нам, скрипом, известно, что происходит во Вселенной. А тебе, Грохотушка, не всегда известно даже то, что происходит в твоем блуждающем мозгу», — уточнил попугай.
Капитан Крокс, молчавший все это время, подошел к насупившимся ребятам и протянул им свою человеческую ладонь.
«Предлагаю мир», — сказал он. «Я вел себя, как последняя свинья. Уже давно никто не рисковал ради меня, и я вам благодарен».
Когда мир с Андреем и Лависой был восстановлен, Крокс вдруг заметил в рубке робота с бронзовым лицом и повернулся к нему.
— Ты кто? — спросил он.
— Я старый шкипер,
— с достоинством ответил древний робот.
— Старый шкипер.
Человеческая бровь капитана поднялась. Точно он что-то вспоминал.
«Кажется, я уже слышал твое имя когда-то давно, но не могу вспомнить, когда. Мы встречались в битве на Магеллановом облаке», — с достоинством сказал старый шкипер. «Я имел честь сражаться против вас. Тогда мне удалось всадить в ваш флагман 3 лазерных снаряда, прежде чем нас самих подбили. Что с вами, капитан?»
Последнюю фразу старый шкипер произнес взволнованно, потому что человеческая половина лица Крокса вдруг побагровела, а сам капитан отступил на полшага.
«Битва на Магеллановом облаке, 3 снаряда», — пробормотал он. «Все сходится». «Так это был ты».
«Что я?»
— не понял космический волк.
«И тупой же ты, древняя рухлядь!» — рявкнул Грохотун. «Именно в той битве капитан потерял свое тело, я сам это помню. Один из твоих лазерных лучей попал в рубку и разнес его на кусочки. Это благодаря тебе он оказался в этом корпусе».
222, черт и одна ведьма!» — выругался старый шкипер. «Если бы я только знал! Магелланово облако! Магелланово облако!»
Капитан Крокс, как тигр в клетке, не замечая ни Лависы, ни Баюна, ни Андрея, заметался по рубке. Пираты одолевали тяжелые воспоминания, и в сердце его происходила напряженная борьба чувств.
«Сейчас я тебя шлепну! Отомщу за капитана!» — заорал Грохотун.
Но когда рогатый робот потянулся к бластеру, капитан выбил у него оружие.
«Не смей, болван! Отставить!»
Он подошел к старому шкиперу и пристально уставился на него. Старый шкипер стоял спокойно и непоколебимо. Глаза датчики робота, неспособного испытывать страх, твердо встретили сверкающий взгляд капитана.
«Когда-то я ненавидел того, кто это сделал», — хрипло сказал капитан. «Мне казалось, что это он, тот штурман, который отважно развернул свой корабль
навстречу моему флагману и ударил залпом из всех орудий. Виноват во всех моих несчастьях и в моем уродстве. Но прошло время, и я понял, что это не так. Возможно, это был перст судьбы. Ведь если бы не твой злополучный выстрел, я был бы уже давно мертв. 600 лет не прожил еще ни один человек, а у меня они за плечами. К тому же тогда я был просто бестолковым и беспринципным головорезом, слишком глупым, счастливым, упоенным битвами, чтобы задумываться о жизни. Твой выстрел поневоле сделал меня мудрее. Тогда вместе со своим старым телом я похоронил все прежние иллюзии. И именно тогда стал тем капитаном Кроксом, которого впоследствии узнала вся Вселенная. И за это я благодарен тебе, старик. И еще... Я преклоняюсь перед твоим искусством пилота. За 600 лет моей жизни ты был единственным, кому удалось всадить в странник 3 снаряда подряд, как в мишень на стрельбище. Капитан Крокс неожиданно хлопнул старого шкипера по плечу и протянул ему человеческую руку. 222 черта и 1 ведьма. Растроганно выругался древний робот, осторожно пожимая ладонь киборга. «Если бы я знал, что вы такой, скорее позволил разобрать себя на запчасти, чем сражался бы с вами».
Попугай озабоченно взглянул на монитор навигатора.
«Кэп!»
— окликнул он.
«Простите, что прерываю, но нам пора возвращаться на странник. Его относят к центру воронки. Мы можем остаться без звездолета и застрять навсегда на этой старой грузовой посудине».
«Ты прав», — кивнул Крокс, посмотрев на небольшой компьютер, вмонтированный в запястье его механической руки. «Как насчет того, чтобы перебраться на мой флагман?»
«Гордость Земли придется бросить?» — спросил старый шкипер.
«Ничего не поделаешь. Она навсегда застряла в гиперпространстве», — пожал плечами пират.
В последний раз, пройдя по ангару, заполненному ящиками с рыбой, друзья переместились в небольшой рейдер, стоявший прямо у шлюзовых камер. Андрей и Лависа вспомнили этот корабль с черепом и костями, изображенными на борту. Когда-то на нем они впервые подлетели к Вселенскому Орлу, на котором запасы кислорода были уже на исходе.
«Все здесь?» — озабоченно спросил капитан Крокс. «Взлетаем?»
«Все, все!» —
торопливо подтвердил попугай.
«Стартуйте, Кэп!»
Пират уже потянулся к рычагу внешней створки шлюза, но Андрей спросил, «А где Грохотун?» Крокс огляделся и обнаружил, что рогатого робота в самом деле нет на борту рейдера.
«Чего же ты мне...» «Врал, что все здесь!» — строго спросил капитан, сгребая попугая в кулак так, что торчала только его голова.
«Подумаешь, велика важность. Грохотушкой больше, грохотушкой меньше!» — пропищала упрямая птица. «Во всяком случае, я должен был попробовать избавиться от него».
Но вот в ангаре послышался топот и показался рогатый робот.
«Где ты был, идиот?» — набросился на него капитан.
«Да так...» — туманно ответил тот. — Я заблудился.
— Как можно заблудиться в совершенно прямом коридоре?
— Я случайно повернул в обратную сторону, — объяснил робот, переминаясь с ноги на ногу с самым лживым видом.
Крокс не поверил, что Грохотун сказал правду, но ловить его на лжи было уже поздно. Еще несколько минут, и звездный странник отнесет в гиперпространстве так далеко, что они уже не смогут его догнать. Маленький рейдер стартовал и помчался в спиралевидных потоках сквозь пространство вдогонку флагману. После 10 минут отчаянного преследования капитану удалось настичь его. И вот уже совсем близко, всего в нескольких десятках метров,
Андрей увидел бронированный потемневший борт звездолета-великана, похожего на огромного кальмара, голову которого прорезали три уровня орудийных бойниц. А потом Крокс на крутом вираже ввел рейдер внутрь открытого посадочного ангара.
«Вот мы и дома. Добро пожаловать на Звездный Странник!»
Довольно воскликнул попугай, который неуклюже, как курица, топтался на плече капитана. Старый шкипер, Баюн, пираты и Андрей с Лависой поднялись на скоростном лифте в навигационную рубку с прозрачным куполом, чтобы взглянуть в последний раз на гордость Земли. Как раз в это мгновение грузовой звездолет, который они недавно покинули, содрогнулся от мощного толчка и, полыхнув в ослепительной вспышке, развалился на куски.
«Ба-бах!»
— радостно прогудел Грохотун.
«Смотрите-ка, капитан, как рванула эта дурацкая посудина! Небось, рыба и кальмары разлетелись по всему гиперпространству!»
«Это твои проделки, тупая башка! Теперь я понял, где ты был!» — нахмурился Крокс, с уверенностью в своей правоте поворачиваясь к рогатому роботу.
«Подумаешь, ну заложил небольшой фугасик в топливный отсек». «И что тут такого?» — развел руками Грохотун. «Все равно этот звездолет больше никому не нужен. Висит в пространстве несчастненький, всеми покинутый. И почему мне его не рвануть?»
Лависа ойкнула и прижалась к Баюну. «Да что же это такое?» — возмущенно спросил робот-нянька.
«Чувствуете себя здесь как дома? Но не забывайте, что вы в гостях».
Театрально объявил попугай и, вспорхнув с плеча капитана, уселся на крепление резервного люка.
«С дурацкого ладу да свой салтык!» — гневно проворчал Баюн. «Разбить бы тебе морду и рыло, да сказать, что так и было!»
Попугай торопливо взлетел. Он ожидал, что рогатый робот начнет палить в няньку из бластера, но Грохотуну пословица неожиданно понравилась.
«Здорово!» — неожиданно обрадовался гигант. «Классная пословица! Ее нужно выучить наизусть!»
Он отошел в уголок, уселся в специально укрепленное для него металлическими уголками кресло и стал что-то бормотать.
«Научили на свою голову!» — проворчал попугай. «Как плохое, так эта железка сразу усваивает, а как... На день рождения капитану стишок выучить так не заставишь.
— Эй, ты, птица, а ну заткнись! — рявкнул Грохотун. — Шарахну из пушки, оторву тебе ушки. Возьму на ручку, скатаю в кучку.
Капитан Крокс расхохотался.
Теперь этот осел стал еще и стихоплетом.
Ты бы еще, рифмач безмозглый, про природу что-нибудь сочинил. — Можно и про природу, — воодушевился робот. — Посажу тебя на елку. Будешь весь, как еж в иголках. Стукну головой об пень, будешь плакать целый день.
И, оседлав вдохновение, Грохотун придумал еще с десяток стишков про природу, из которых самым удачным было «Как поймаю я сову, оторву ей голову» с ударением на последнем слоге. Тем временем Крокс постепенно разгонял «Звездный странник», придавая кораблю достаточную скорость для выхода из гиперпространства. Вид у капитана был мрачный.
«У нас неприятности», — сказал он, подзывая к себе Баюна и старого шкипера. «Если на выходе из гиперпространства нас будет поджидать Димитрианский флот или Скелетон, то есть достаточно высокая вероятность, что странник будет уничтожен вместе со всеми, кто находится на его борту. Лично я не боюсь смерти, но детей жаль».
«222 черта и одна ведьма!» —
в сердцах воскликнул старый шкипер.
Если дело дойдет до того, чтобы защитить детей, я сам встану к пультам управления огнем. Наши старые надежные модели еще себя покажут. И плевать, если меня назовут пиратом, я и так уже давно живу вне закона, после того, как нарушил предписание явиться на пункт прессовки старого лома.
«Да», — вздохнул робот-нянька, — «с этим скелетоном нам предстоят трудности».
«Кто тут сказал о скелетоне?» — воодушевился Грохотун, подскакивая к ним. «Да я его узлом завяжу. Капитан, выныривайте скорее из гиперпространства, мне не терпится пострелять».
«Мы не будем принимать бой», — решительно сказал капитан. «Во всяком случае, не в этот раз. Вначале нам нужно высадить наших юных спутников, чтобы не подвергать их опасности. Попугай, лазеропередатчик готов? Постарайся наладить видеосвязь с Диметрой. Ты помнишь коды входа в личную сеть президента?»
«Я их помню», — вмешалась Лависа. «Это папин день рождения в квадрате минус мой день рождения, умноженный на день рождения моей мамы».
«Твой папочка — великий конспиратор. Немногие бы до такого додумались», — хмыкнул капитан и стал набирать на клавиатуре компьютера. Вначале на экране были одни помехи, но потом возникло озабоченное лицо президента Диметры.